Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Прочитаем из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди, из 5 главы Евангелия от Матфея, 8 стих. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я специально прочитал такие короткие слова для того, чтобы не читать сам текст, он уже сегодня звучал два раза, я думаю, он у нас в памяти. Текст, связанный с преображением. Но мне кажется, что именно слова из Нагорной проповеди лучше всего передают смысл преображения. «Чистые сердцем Бога увидели». Вот давайте об этом сегодня и поговорим. Для нас это очень интересный вопрос. Почему одни увидели, другие не увидели в тот момент, а иные вообще никогда не увидели? Я имею в виду израильский народ. Евангелист Лука, когда писал свое Евангелие, он сказал, что хотел, чтобы боголюбец Феофил, так переводится имя его, знал твердое основание учения, в котором наставлен. Евангелист Лука писал не с целью евангелиционной проповеди. Это не такая у него была проповедь, как, например, у апостола Петра или апостола Павла, как мы читаем в Деяниях апостолов, когда они приходили в синагоги или на площади проповедовал апостол Петр. Нет. Это было учение, которое было обращено уже верующим людям. И вот Евангелие – это текст для тех, кто уже верующий, кто уже знает, и вот потом нужно человека утвердить в вере, чтобы он мог духовно расти. Вы знаете, мы можем обозначить проблемы, которые у нас бывают в жизни, как два круга проблем. Первые проблемы – это те, которые у нас бывают перед уверованием, поверить в Бога, смирить себя, чтобы примириться с Богом. Это вот один круг вопросов. И второй круг вопросов – что нам делать после того, как мы спаслись? Да? Это тоже очень важные вопросы. Я сегодня вот вслушивался в проповеди, которые звучали, и слышал, что это были проповеди именно второго плана – что делать нам, когда мы уже уверовали. Если евангелист Лука, а я сегодня хотел бы опираться на его 9 главу, которую читал брат только что в предыдущей проповеди, если размышлять об этом, то встает вот какой вопрос. Что является главной проблемой для людей здесь на земле? Потому что так много тем духовных, их только перечислять можно устать. Нам надо как-то все собрать в одно, тогда бывает проще. В современном компьютере на одну иконку нажмешь, раскрылось что-то. Хочешь дальше идти, еще нажми, еще раскрывается. И так до бесконечности, очень долго. Но если сразу всю картину представить, ничего не запомнишь, ничего не поймешь. Так вот, тема, которая стоит в Новом Завете, да и вообще в жизни людей, это тема спасения. Не так ли? Спасение. Причем спасение – это то, что совершается в жизни отдельного человека, и то, что совершается в человечестве. И вот событие преображения позволяет нам сегодня немножечко порассуждать, поговорить о том, как Бог спасал Израиль, а за Израилем стоит человечество, и как Бог спасал уже потом церковь в лице апостолов. Вот давайте, пусть у нас сегодня будет такая тема. Как Бог спасал Израиль и как Бог спасает церковь. Но это подзаголовок такой, а я тему-то обозначил «Чистые сердцем Бога узрят». Вот пусть у нас эти слова «Чистые сердцем Бога узрят», они у нас будут все время как девиз, и мы потихонечку сейчас будем рассуждать, как Бог спасал Израиль, как Бог спасает Церковь. Интересно, что Бог еще прежде создания мира, когда задумывал творение существа, с которыми он будет общаться в вечности, в будущем, Бог в то время еще заложил такое важное качество в будущее творение, в эту идею, как свободу творения. То есть есть, конечно, существа несвободные, растения, мертвая материя. А вот что касается живых существ, как человек, мы сотворены по образу Божьему. Вот здесь очень важна свобода. А раз свобода, то это всегда и возможность сделать ошибку, правда? И вот именно из-за того, что при создании мира Бог заложил в творение возможность сделать ошибку, а иначе не будет свободы, потому и возникает тема спасения. Спасение – это как возвращать опять на путь те, кто сделали неправильное решение. И именно тогда, прежде создания мира, был предназначен Сын Божий как Спаситель, как будущая жертва. Именно тогда Он сказал: «Я иду исполнить волю Твою, Боже». Спасение, тема спасения началась еще до того, как был сотворен мир. И мы еще одну важную мысль сейчас подчеркнем, что спасителем является Бог. Правда? Ну так, вроде бы просто, понятно. Но иногда это уходит из нашего сознания. Иные люди говорят, что церковь спасает. Ну, только до определенной меры, пока проповедует Евангелие, да? А вообще Бог спасает, используя людей, в том числе и церковь. Бог спасает, используя тех, кто покаялись. Вот так вот Он использовал Израиль для спасения всего человечества. Бог спасает, даже используя себя, как Троицу, посылая Сына Божьего на землю. Вот Бог Спаситель. И вот в этом вопросе спасения очень важен вот какой поворот. Что творение обучается в ситуации, в которой само ищет выход. Можно ребенку очень много говорить: «Ни пальцы не суй туда, вот это не бери». Нужно как раз, чтобы разочек сунул пальцы и что-нибудь взял и пережил последствия. И вот тогда ребенок становится способен слушать. Да? И именно после грехопадения начинается путь искания Бога. Авель ищет, Каин по-своему ищет, но просто неправильно ищет. И даже тогда, когда создаются языческие религии, это тоже способ, как выйти из ситуации, в какую попали, потому что нужна помощь Бога, а перед настоящим Богом склоняться не хотят. Спасение стало совершаться прямо с момента уже теперь грехопадения, я имею в виду людьми. Как только пали, так стали искать спасение. И вот большим препятствием является то, что это все должно пройти через наше человеческое сердце. Богу все видно. Бог знает, чем все кончится. Вот бы поторопить этих людей. А нет. Он дает нам возможность делать наши ошибки, потом вникать в себя, в свое сердце, искать Бога, вникать в Его Слово и постепенно-постепенно расти. И вот этот процесс, дорогие мои, не закончился на Голгофе. На Голгофе только один важный этап закончился, а спасение продолжается. Оно завершится только тогда, когда мы встретимся с Господом. Что завершилось на Голгофе? На Голгофе произошло восстановление наших отношений с Богом, потому что люди сами себя спасти не могут. Но даже вместе с Богом, даже восстановив отношения с Богом в покаянии, в примирении, в крещении, да, вот все, что с нами случилось, когда мы вступили в завет с Богом, мы только продолжаем спасение. Потому что спасение, суть спасения – состоит в том, что человек должен научиться управлять своей тварной природой в послушании Богу. Сами по себе мы святыми быть не можем. Вот сами по себе Адам и Ева чистые и хорошие, но как только первое искушение, они падают. А вот если бы была совершена работа над своим сердцем, и они проявили послушание Богу, они бы в это не впали. И у нас, у христиан, автоматически спасение не происходит. Если мы примирились с Богом, если в наши сердца вошел Дух Святой, это совсем не значит, что теперь все, спасение в кармане. Да нет, это только возможность, общаясь с Богом, получая силу от Него, припоясав чресло ума нашего, помните такие слова, Петр говорит в своем первом послании, вот теперь совершать свое спасение. То есть спасение есть то, которое совершает Бог, делая то, что не могут сделать люди. Силу давая, совершая примирение в Иисусе Христе, Духа Святого посылая, давая откровение Божие через Писание. А есть то, что должны сделать только люди. И в вечности будут те, кто поимели желание быть с Богом, поимели желание с помощью Бога преодолевать в себе вот эту самость человеческую. Там на небе были ангелы, Люцифер там был, Сатана, Деница, сын Зари, да? Быть на небе, в небесном части бытия можно, но если ты не научился послушанию Богу, ты оттуда уходишь, Бог тебя оттуда низвергает. Так с ним случилось. И поэтому, когда мы снизу от земли теперь восходим туда в небо, нам нужно научиться спасению. Мы с вами учимся спасению. Мы научились, когда смирились и покаялись, и приняли Господа Иисуса Христа, и мы сейчас учимся спасению. Что о этом спасении нужно сказать? Чему нас учит событие преображения? То есть я не могу сейчас в одной проповеди рассказать обо всем, что написано в Евангелии от Луки. Там твердые основания нашего спасения записаны. Давайте сегодня обращаем внимание на то, о чем очень конкретно, прямо направленно говорит событие преображения. Интересно, что в Евангелии от Луки, в 9 главе, мы читаем с 18 стиха, что ученики были с Иисусом в уединенном месте, и там Иисус спросил их, за кого они его почитают. И Петр ответил, что ты Христос, мы тебя почитаем за Христа Божия, за Мессию, за Спасителя. А вы знаете, для того, чтобы это произошло, для того, чтобы произошло такое признание Иисуса Мессией, должна была быть пройдена огромная дорога, длиннейший путь. Израиль до сих пор не принимает в Иисусе Назарета Мессию. Я специально посмотрел в книжке, за кого же сегодня считают вернее, как понимают, представляют себе мессию иудеи, современные израильтяне. Они говорят, что есть два понимания мессии. Мессия как царь на земле и мессия как нечто там вот в небесном царстве. Но не понимают они его как Бога. Одно время, когда понимали Мессию как царство на земле, даже Александра Македонского считали Мессией, евреи. Было такое искушение, когда он завоевал весь мир, до Индии дошел. Считали его как великого завоевателя вот таким царем на земле. Саддукеи так думали, например. Почему? Почему так трудно признать Иисуса Мессией? Ну, внешне есть вот какое препятствие. Учение иудейского народа, еврейского народа о жизни, о поклонении Богу, оно стало таким хорошо устроенным, внутренне обоснованным, ну, прямо как учение в физике или в математике. Такое крепкое, что не уложился в него Иисус из Назарета. То есть представление о Мессии у еврейского народа помешало им принять Мессию. Да? Мы знаем об этом, мы о этом говорим. Оказывается, люди имеют в своем сознании представление, как их Бог будет спасать. А если Бог их спасает не так, как они придумали, то что они делают? Они просто Бога отвергают. Вот это очень интересный момент. То есть Бог, работая с творением, все время сопротивление имеет со стороны творения. Творение-то свободное, творение-то воспринимает мир, воспринимает Бога, и все это делает на свой лад. Ну, раз мы свободны, правда, мы же это делаем так. И получается, что мы сами тормозим Богу, Его работу. Вот Израиль в его представлениях, он тормозил работу Бога. Это же удивительно. Никто другой, как книжники, показали Ироду, где должен родиться Мессия. А? Знали? Но им в голову не приходило, что в это время там, в этом Вифлееме, в этом, ну, по сути, пригороде Иерусалима, там 8 километров, ну, что такое 8 километров, вот, что там может родиться Мессия. Их представление поставило барьер, они его не увидели. Жители Назарета тоже не увидели, потому что они знали, что Иисус вот тут вот бегал по этим улицам, тут его братья, тут его сестры. И они говорили, ну, если откуда и придет, ну, точно не от нас. В Капернауме было легче уверовать, потому что там видели его чудеса, его хоть как-то воспринимали, да, вот адекватно, а здесь нет. И вот поэтому и ответили Иисусу апостолы, что почитают его за пророка, за Иоанна Крестителя, за кого-то еще. В вопросе спасения, даже тогда, когда мы имеем пророческое слово, как евреи, когда мы имеем закон, когда мы имеем 1000 лет хождения за Богом от Авраама до Иисуса, 1000 лет, мы все равно оказываемся способны пропустить. Господи! Что же это за игрушки такие твои с нами? Что же это такое странное? Ты вроде рядом, а мы тебя не видим. Господи, ну точно ты виноват. Мы в такого Бога верить не будем. Вот люди так и говорят, если Бог не укладывается в наши рамки, в наши представления, нам такой Бог не нужен. А знаете почему? Потому что на троне сидит я. Вот Бог, помогающий во время операции, это да. Вот Бог помогающий, когда нужно работу найти или переехать в Москву, это да. А потом из Москвы дальше. Вот. Это да. А когда Бог говорит, а я, ты что, тебе плохо живется? Я тебе что, хлеб насущный не даю, что ли? У тебя что, одежды нету, что ли? А? В чем у тебя проблемы? А мы говорим, ну, Господи, ну это как-то не так. И вот это наша проблема. И что делает Бог? Пушкин в своей гениальной сказке о рыбаке и золотой рыбке сказал, что делает Бог. Помните, когда бабушка запросила царицу морскую? Махнула рыбка хвостиком и до свидания. И опять разбитая корыта. Бог под нас подстраиваться не будет. Бог с искренним старичком поступает искренно. Да? Ну, он говорит, ну, это самое, баба-то моя беснуется, что делать? Ну, говорит, ладно тебе, вот корыто, вот тебе домик один, второй, третий, царица, пожалуйста. Пока люди живут, естественным образом Бог идет нам навстречу. Но когда встает вопрос, что мы будем главные, а он у нас будет на посылках, вы знаете, кто появился? Сатана с рогами. Это мы. И вот какой вид благочестия имел израильский народ? Храм работал. Ирод Великий храм отстроил. Красиво было. Правда, на всякий случай, рядом еще был ипподром. Понимаете? Сходят евреи, Богу помолятся, а потом пошли и на тотализаторе поиграли. На коней ставили. Правда, хороший Бог? Вот такой Бог! Вот с таким Богом можно жить! Только Бог сказал, «Се оставляется дом ваш пуст». Вот и все. И вот поэтому чистые сердцем Бога узрят. Чистые сердцем Бога узрят. Мария несет годовую зарплату паденного рабочего в этом алавастровом сосуде, помазывает Иисуса. Представляете, годовую зарплату? Вот посчитайте, хотя бы пенсию умножьте, и вот придите, и сейчас вылейте на голову. А? А у нее чистое сердце. Нечистое сердце. И вот если мы ищем Господа всем нашим чистым сердцем, мы вдруг произносим, как Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр не ангел. Да? Иисусу все время что-то поперек говорил. Все хотел как лучше – попал во двор первосвященника, отрекся. А потом, говорит, иду ловить рыбу. Где апостол? Куда делся? Но этот человек искал Бога, сердце его было искренне. Он его искал. И у нас в этом всегда есть утешение. Вот для нас, таких несовершенных, есть утешение. Когда мы тянемся к Нему нашим сердцем, когда мы признаем пред Ним, что мы вот все время Ему противимся и говорим, «Господи, избавь меня от меня самого! Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Бог нас слышит. И поэтому люди, кающиеся, смиряющие себя пред Богом, Богом слышимы. И Он им дает видеть себя. Заметьте, как Иисус трудился с народом, с Израилем. Ведь вот он рекламы себе, как Бог, не делал. Наоборот, запрещал, чтобы рассказывали, когда он идет в какой-то город. Он посылал учеников для того, чтобы приготовили людей к Царствию Божьему. А вот насчет того, идет великий чудотворец, собирайте всех больных и так далее, сейчас будем лечить всех. В общем, как делают сегодня люди. Он так не делал. Эта молва сама собой шла. Это люди видели. А вот ему было очень важно,
чтобы Бога искали сердцем, шли не на насыщение в пустыне, а сами. Вы помните, как интересно? Иисус сказал ученикам: «Пойдите, отдохните немного». А народ? А народ услышал, что Иисус пошел в пустыню и побежал туда. И вот те, кто побежали, они же не знали, что Он их там кормить будет. Правда, да? Там мама какая-то дала ребенку эти рыбки, хлебцы, да? Ну и все, лепешечки. Но народ увидел чудо. Значит, начинает Бог всегда с Бога искания и потом являет чудеса. А не сначала чудеса, а потом ты начинаешь выбирать, буду я в него верить или нет. Если он тебе не нужен скрытый, от открытого ты откажешься. Иуда, ты отказался? Кто еще больше видел из людей чудеса Иисуса? А? Он же все время был рядом. Значит, получается, что когда Бог истину свою открывает, вот Библия у нас лежит перед нами, вот на собрание мы ходим, но если в душе нет Бога искания, мертвые, мертвые. И вот мы вроде бы рядом с Богом, и вроде вот Он тут тоже где-то, а душа с Ним не соприкасается. Интересно, что Иисус после того, как исповедал его Петр Богом, он стал рассказывать, что ему нужно быть отверженным старейшинами, первосвященниками, быть убитым, в третий день воскреснуть. И Иисус запрещал им об этом говорить людям. Это было то тайное, что могло бы быть бисером перед свиньями, святыней для псов. Люди, которым нужен не Бог, а Божье, попирают ногами своими святыни Божьи. Поэтому, когда мы сегодня благовествуем, когда мы ищем людей, надо смотреть, что им надо. Придешь в церковь, там невесты хорошие. Вы вообще не водите таких людей в церковь, не надо. Вы и девушкам нашим жизнь испортите, и эти люди погибнут. Если мы говорим, приходите к нам, вы будете богаты, но мы их тоже обманули. Нет, мы не нуждаемся в хлебе, но у нас все по-другому. И вот теперь, наконец-то, Иисус говорит, что здесь есть те, которые не увидят смерти и будут свидетелями Царствия Божия, пришедшего в силе. Для апостолов немножко было странно, где же вот тот Мессия, который славный Мессия. Все-таки пророчество о славном Мессии есть, да? Эммануил, с нами Бог. Что Он, как Сын Человеческий из книг Даниила, сядет там рядом с ветхими днями и так далее, да? Есть этот образ. Ну, почему он так сразу не открывается? А потому что чистые сердцем Богом узрят. И вот, пойдемте. Они пошли на гору. Я был там около этой горы. Я бы на нее не полез. Я вообще не люблю на горы лазить. Ну, я не Высоцкий, не скалолаз. А Иисус туда уходил, потому что лишние люди на молитву не ходят. А если ты для того, чтобы побыть с Богом, готов преодолеть препятствия, с тобой уже можно говорить. Мы говорим, ну что ж они спать-то улеглись? Они все время спали. То тут спят, то в Гефсимании спят. А потому что отношения с Богом, такие глубокие, как у Иисуса, у них еще не созрели. Они потом будут молиться. Потом церковь, помните, как за Петра будет молиться? Он будет освобожден даже. Придет время, они созреют. А пока что они берегут силу, как дети, спят рядом с родителями, и все. Но на их духовном уровне они Бога-то ищут. Они-то Иисусу послушны. Они, помните, оставили свой рыбный промысел, пошли за Иисусом. И вот этих людей воспитывает Иисус и показывает им то, как будет но сейчас пока непонятно. Нельзя людям на земле показывать небо, пока они не склонились пред Богом. Нельзя их на небо брать, пока они грешники. Они и небо в ад превратят. И вот удивительная мудрость Божия. Он открывается в славе тем, кто проходит путь смирения. Потом закончатся эти события наверху, на горе. Они спускаются вниз, а на следующий день идет разговор с отцом бесноватого сына. И апостол, оставшийся, говорит: «Как же так, Господи, ты же нам сказал, что нам бесы будут повиноваться, а что этот никак никуда не девается?» А он говорит: «А этот урод изгоняется постом и молитвой». Увидеть силу Царствия Божия совсем не значит жить в Царстве Божьем. А в Царстве Божьем нужно учиться дисциплинированно жить, молитвенно, ища Бога, надеясь на Него, употребляя пост и молитву и так далее, и так далее. Друзья мои, путь христианский – это не в белых туфельках по улице Горького, ну, по Тверской. Путь христианский – это труд. Царствие Божие усилием берется, предпринимающие усилия восхищают Его. И поэтому получилась такая странная история, что Иисус ушел на небо, вроде победил, вроде одесную Бога, вроде бы на земле уже все хорошо, а как-то, да? А мы опять все в каких-то скорбях, все в каких-то... Вроде он Бог и рядом, что-то его не видно. А видно его? А его же видно. Потому что всякий человек, который чтит Господа сегодня, который ищет его сердцем, видит чудеса Божьи. Да еще и как. Видит преображающуюся семью, детей. Видит? Видит. А есть у него хлеб насущный? А есть ему как выживать в этой стране и не убегать никуда в другую никакую? Есть, нет? А ведь все есть. Оказывается, у нас все есть. Мы ходим, улыбаемся, мы даже умираем с улыбкой на устах. Потому что он с нами. Я знал одного дедушку, он умирал. Знаете, какими словами? Он уже был в беспамятстве. И он сказал: «Его святая кровь». Вот он чем жил. И потом он глаза закрыл. Он Бога узрел. Вот, дорогие мои, да благословит нас Господь сегодня понимать, что Царствие Божие – это тайна, которая открывается чистым сердцем. Тайна, которые не происходят из-за того, что ты много знаешь. Она происходит из-за того, что ты, много зная, живешь так, как узнал. И Бог тебя благословит. Аминь.